Сестры, я очень рад, что у нас вот первая такая встреча, очная встреча. И мы с вами можем иметь совместное такое общение. Я очень рад, что вы учитесь в библейской школе. Вот, и учитесь желанием. И мне очень интересно и приятно наблюдать вашу переписку, вопросы, которые вы задаете, как друг другу подсказываете в тех или других вопросах, как лучше понимать то или другое, и как отвечают вам наши братья-преподаватели. Я в основном все просматриваю. Вот. Стараюсь не вмешиваться. Я доверяю братьям. Мне очень нравится, как они ведут работу. И я очень рад, что наши молодые братья, они включились в этот труд очень активно, очень ответственно, у них много энергии, я за них молюсь, всегда их благословляю. И мне нравится, что они работают самостоятельно, не по моей указке. Хотя я стараюсь все держать в поле зрения. Сестры, вы с самого начала обучения были участниками одного из самых сложных, весьма интересных предметов обучения. Мы с вами говорили о том, что свидетельствует Слово Божие о третьей личности Божества, о Духе Святом. То есть ваше обучение началось почти с самого сложного предмета из всех богословских вопросов, из всех предметов, которые будут на наших лекциях, которые будут в нашей библейской школе. Это один из сложных предметов. Хотя, как я уже говорил в своих беседах о том, что в Новом только Завете о Духе Святом сказано 264 раза. И Дух Святой принимал и принимает самое активное участие и в создании церкви, и в формировании церкви, и ведет церковь Божию на встречу со Христом. Но, как правило, мы об этом говорим не так часто из кафедры. Слово Божие или наша проповедь о Духе Святом звучит нечасто. Некоторые боятся этой темы, некоторым сложно ее излагать. Ну, разные причины. Но я такую мысль отмечал в своих беседах, что сам Дух Святой, как третья личность Божества, равная по сути Отцу и Сыну, но по положению ниже Отца и Сына. Вот. Дух Святой, Он дает предпочтение Христу, и Он говорит о Христе, не о себе, а о Христе. Это одно из поручений Отца и Сына для Духа Святого. И Христос так и говорил своим ученикам: Он будет свидетельствовать о Мне. Кто? Дух Святой. Я пошлю от Отца Духа Святого, и Он будет свидетельствовать о Мне. Он напомнит, что Я говорил. Я приводил такой библейский пример, который является прообразом Духа Святого. Это Елизар, о котором мы сегодня тоже уже слышали. Он был послан Авраамом, отцом единственного чудом рожденного сына Исаака. Он был послан в Месопотамию для того, чтобы там привести впоследствии избранную невесту для Исаака. Это все прообразные вещи, говорящие об Отце, о Сыне, о Духе Святом. Елизар, он был прообразом Духа Святого. Вот как он пришел в Месопотамию, нашел Ревеку, принес ей дары и привел ее к Исааку. Вот так Дух Святой, он пришел на эту землю для того, чтобы невесту приготовить, позвать и привести к Иисусу Христу. Вот, и он одарил нас дарами. какими дарами неба. От Отца эти дары принес Дух Святой, нам дал их, формирует сейчас Церковь и ведет ее навстречу с Иисусом Христом. Эта встреча произойдет на облаках. Так вот, Елиазар, раб Авраама, и фактически тоже как наследник, потому что поначалу так и было. Вот раб мой, он наследник, так говорил Авраам, у него не было еще сына. То есть Елиазар занимал очень высокое положение в доме Авраама. И этот посланник, когда пришел за Ревекой, он ничего не говорил о себе. Он только за Авраама, он только за Саака. А сам как бы, хотя был великий человек. Вот. И привел к Исааку и отошел в стороночку. Вот так Дух Святой, вот он пришел на эту землю. О чем он говорит? Он восхваляет Христа. Он говорит, какой прекрасный жених. Он говорит об Отце Господа Иисуса Христа. И нас зовет на соединение с Ним. Вот это прообразные вещи. Поэтому вот, Дух Святой, возможно, поэтому с кафедры в проповеди не очень часто у нас разъясняется. Возможно. Но я буду продолжать свою тему. И некоторые вещи, связанные со служением Духа Святого и нашим отношением, сегодня будет наше отношение к Духу Святому, я скажу, что не говорил в тех беседах, которые вы прослушивали. И я попутно отвечу на вопросы, которые возникали у вас. Они сложные вопросы. Вот, и некоторые, может быть, по-разному понимают их. Есть христиане, по-разному понимают эти сложные вопросы. Я скажу, как мы видим, как нам открыто, как мы понимаем. Один из вопросов, который возникал у вас, были ли крещены Духом Святым и имели ли Духа Святого апостолы до смерти и воскресения нашего Господа Иисуса Христа. Есть такая точка зрения, что апостолы были уже крещены Духом Святым, были уже исполнены Духа Святого. И Дух Святой находился в них. И некоторые даже говорят, что они имели рождение свыше. Я говорю, что такая точка зрения существует. Она, наверное, не очень распространенная, но вы можете столкнуться. Очень мало оснований так думать. В свете Святого Писания мы видим, что ученики, они рождения свыше не имели. Но это общепринятая точка зрения и в нашем братстве. И поэтому мы так и учим. Ну и не только в нашем братстве. Я прочитаю в связи с этим некоторые тексты Святого Писания, которые, в принципе, об этом говорят очень конкретно. И мы, как преподаватели, должны знать их. Читаю Евангелие от Иоанна, 7 глава, 38-39 стихи. «Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой». 39 стих. «Это сказал Он о Духе, которого имели принять верующие в Него, ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен». Прославлен Иисус был только после воскресения. Духа Святого до воскресения нашего Господа Иисуса Христа апостолы не имели. Имели ли они с Ним общение? Конечно, имели. Посредством чего и кого? Посредством Господа Иисуса Христа. Они имели общение с Отцом. Филипп, это дальше мы можем читать, последующие главы, говорит: «Господи, покажи нам Отца, и довольно для нас». Филипп, сколько я времени с вами, и ты не знаешь меня? Видящий меня видел Отца моего. То есть и с Отцом через Иисуса Христа, и с Духом Святым апостолы имели общение. Они могли это ощущать, они могли даже смотреть на нашего Господа Иисуса Христа, и они должны были видеть отображение Отца. Поэтому с Духом Святым, конечно, они имели взаимоотношения, но Его еще не было в них. Ну, в связи с этим мы можем еще некоторые тексты прочитать Святого Писания. Евангелие от Иоанна, 14 глава. Ну, я повторяю то, что уже читал. 17 стих и 16. «И я умолю Отца и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его, а вы знаете его, ибо он с вами пребывает, обратите внимание, и в вас будет». Это 17 стих. «Он с вами пребывает, посмотрите на меня», другими словами, «он с вами пребывает, Дух Святой». «Вы хотите видеть Отца, посмотрите на меня, он с вами пребывает». Разве ты не веришь, Филипп, что я в Отце и Отец во мне? Вот то же самое Дух Святой с вами пребывает, а в вас будет. Поэтому мы делаем вывод, и это не только эти тексты Святания, и практические тексты Святания, Святого Писания об этом говорят, что Духа Святого в них не было, но они имели с ним дело. Они могли ощущать Духа Святого. Я уже говорил, что люди, ветхозаветные праведники, отдельные люди, имели взаимоотношения с Духом Святым. Апостолы, кстати, к таким относились. Елисавета, Симеон. Они могли исполняться Духом Святым, испытывать действие Святого Духа даже внутри себя. Но это не было рождение свыше. Иоанн величайший пророк, который был исполненный Духа Святого. И его родители были исполнены Духа Святого. Он себя скромно называл другом жениха. А Писание говорит, это наш Господь Иисус Христос. А рожденных свыше, что малейший больше в Царстве Божьем. Такая большая разница между рожденными от первого Адама, которые могли испытывать действие Святого Духа, которые могли и говорить Духом Святым, но не иметь этого рождения от второго Адама. Я тоже об этом подробно говорил, о том, какая колоссальная разница между первым Адамом и вторым. Первый из земли перстный, второй Господь с неба. От перстного рождались перстные люди, душевные люди. Бог имел с ними дело. Но от второго, от Господа, который есть, как в послании апостола Павла, мы читаем, это 15 глава, 1 послание к Коринфянам, Дух животворящий, вот от Него рожденный свыше. Это уже делал Дух Святой, это делал наш Господь Иисус Христос, Отец, уже в тот период времени, когда создавалась Церковь. Один из таких серьезных вопросов, который у вас возник, и вы обсуждали его, вот. Я хочу прочитать из Евангелия от Иоанна, тоже, чтобы как-то на него дать ответ, разъяснить немножко, и если вы что-то недопоймете, потом можно еще мне дополнительно задать вопрос, и мы его обсудим. Евангелие от Иоанна, мы читаем. Сказав это, он показал им руки и ноги и ребра свои. Ученики обрадовались, увидев Господа. Иисус же сказал им вторично: «Мир вам! Как послал меня Отец, так и я посылаю вас». Сказав это, дунул и говорит им: «Примите Духа Святого». Ну, как бы есть такое основание небольшое для такой точки зрения, что они уже, значит, были крещены Духом Святым. Христос дунул. Но здесь совершенно мы не видим, что Дух Святой в них вошел, и что исполнилось то пророчество, о котором было сказано: «Вселюсь в них, буду ходить в них и буду их Богом. Это уже говорится о конкретных действиях. Вот, и действительно о том факте, который совершился. И некоторые думают, что вот в этот момент мы так не понимаем. Как я уже сказал, во-первых, Христос еще не был прославлен, потому что не поднялся на небо. Вот, в Деянии святых апостолов мы читаем, когда он был прославлен. Был прославлен и излил то, что вы ныне видите и слышали. Слышите, вот Христос был прославлен на небе, и тогда послал Духа Святого. Сейчас он еще прославлен не был. Это один из аргументов, почему они еще не были крещены Духом Святым. И практическая сторона. Вот, они не были такими в этот момент, каким стали после действительного крещения Духом Святым, после действительно сошествия Духа Святого. Большая разница между учениками, апостолами по названию, которыми они стали, когда получили печать этого свидетельства и конкретное крещение Духом Святым. А это произошло в день Пятидесятницы. Как можно это понимать? Дунул на них. Друзья, я пытался это объяснить, и сейчас еще раз постараюсь это сказать. Когда Бог сотворил Адама для жизни на земле, то Он вдохнул в лицо его дыхание жизни. Дыхание жизни. Там не сказано Духом Святым. Он жизнь дал от своего дыхания и тоже вдохнул на них. И это дыхание Божьей жизни произвело в недвижимом, не оживотворенном, бездуховном теле произвело жизнь. Он сотворил Адама, вот он лежит, готовенький. Но в нем нет дыхания. Там нет личности. Там нет разума. Там нет жизни. Он просто сотворен из праха земного. И вот соприкосновение с этим телом, дыхание жизни, произвело душу. Первый человек из земли перстный, второй человек Господь с неба. Первый, это мы читаем в этой же главе, 15 главе послания к Коринфянам, он душевный. Он стал личностью, он стал душевным человеком. Второй человек, Адам, душевотворящий, и рожденные от него, они становятся духовными людьми. И это все от Бога. В Адама Бог вдохнул, он стал живой личностью. Здесь что происходит? Христос говорит, примите Духа Святого. Откуда исходит Дух Святой? Христос говорит, я пошлю его от Отца. И я пошлю вам. Вообще, вот несколько текстов Святого Писания, которые говорят, и я тоже это вам разъяснял, о том, что Дух Святой послан Отцом, конкретно написано, Отец пошлет, и я пошлю. Третье место, пошлю вам от Отца. От Иисуса Христа. Откуда Он идет? О Христе сказано так. Мы читаем об этом в Евангелии от Иоанна. Значит, он... Давайте я вам этот текст прочитаю. Восемнадцатый стих первой главы. «Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий, всегда существующий в недре, в Отце, Он открыл». То есть Иисус Христос когда-то был сокрыт. Он в Боге был сокрыт, в Отце был сокрыт. Когда-то, мы даже читаем, ну, есть целая теория, есть богословская точка зрения, когда вводил первородного во вселенную, то есть открывал Сына Своего, сокрытого. Когда-то Бог открывал Вселенной Сына Своего Иисуса Христа, вводил Его первородного во Вселенную. С сокрытый Дух Святой в Боге, сокрытый во Христе, как будто бы внутри находящийся, вот оттуда исходит Он, и Христос Его как передает, сокрытого в себе. Я пошлю Его, Он от меня уйдет, Он пойдет от Отца. А тут такая глубокая взаимосвязь, я и Отец одно, и Отец во мне. И вот Дух Святой из меня исходящий, Он будет на вас. Примите Его, и Он тоже дохнул. Это Дух Животворящий. Вы чувствуете, какая схожесть? Что-то похожее с ветхозаветным повествование. Вот тот Адам, который был сотворен Богом, таким же образом, теперь будут рождены от Бога. Люди вторым Адамом, духовным, таким образом, и как мы читаем в Евангелии от Иоанна, которые не от хотения плоти, не от хотения мужа, от Бога родились, вот это рождение. И Христос, я думаю, вот этим образом, видимо, показал, откуда исходит Дух Святой. Но мы здесь не видим никакой реакции на учениках. Фомы вообще не было. Мы не видим, чтобы они что-то ощутили, кроме радости. Они испытывали радость уже до этих слов. Увидевши Христа, написано, они возрадовались, но они ничего не ощутили. Вот. Мы не видим, что Дух Святой на них почил, что Он в них вошел, что какое-то преображение произошло в учениках. Ничего. Иду ловить рыбу. Идем и мы с тобою. Вот, в принципе-то, после этого, уже буквально через несколько дней, иду ловить рыбу. Идем и мы с тобою. Христа нету, чем заняться? Они не знают, что делать. Проповедовать надо Евангелие. Не знают, что делать. Потому что Христос после воскресения, Он им являлся в течение 40 дней. Вот первый раз Он явился, а потом только через 8 дней явился. А это время они сами себе и думают, что делать. Христос явился, показал свои руки, вот, дохнул на них. Это же в первый день. И на 8 дней исчез. Нету. А Он там прославляется, на небе. Восхожу к Отцу моему, Мария. Я восхожу. Не прикасайся, я еще не вошел. Но я восхожу. Он там на небе. Там торжество. Там Он был прославлен. А теперь Он готовит то, что будет изливать Духа Святого. Но до этого момента еще 50 дней. И Христос снова является своим ученикам. На 8-й день. А до этого они так сами по себе разговаривают, встречаются, молятся. Ну и обычными делами занимаются. Самыми обыкновенными. На рыбалку пошли. Наверное, может быть, средства потребовались. И Христос им является. Корректирует их, беседует, потом снова уходит. Потом снова является. Говоря о Царстве Божьем. И так 40 дней. Мы не видим, чтобы у них какие-то потрясающие перемены произошли в жизни у апостолов. Они, как всегда, на 40-й день Иисус Христос их собрал всех и говорит им, не отлучайтесь из Иерусалима. Вот конкретное повеление. Это на 40-й день. Не отлучайтесь. Ждите обещанного. Что Он пообещал? Духа Святого. Вы будете крещены Духом Святым. Иоанн об этом говорил пророчески. Лопата Его в руке Его. Он очистит гумно свое. Соберет пшеницу свою. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Это о нашем Господе Иисусе Христе. Он пообещал. Вы будете крещены. А что это такое? Вы будете погружены. Куда? Я создам церковь. Христос о церкви говорил. А что они будут погружены в церковь? Понимали ли они это? Я не думаю, что они все понимали. Христос уже отверз им ум к разумению Писания, ветхозаветных Писаний, говорящих о страданиях, о смерти, о воскресении. И много чего так это было. А потом будет открыто Духом Святым. Еще больше. Так и написано. Бог открыл Духом Святым. апостолами, они стали получать еще больше откровений, великих откровений. А до этого нет. Они просто ученики нашего Господа. И вот смотрите, 40-й день, гора Елеонская. Христос прощается со своими учениками, дал им наставление и дал им повеление, чтобы они из Иерусалима не уходили никуда. Ждали обещанного. Они ждали 10 дней. Я не думаю, что они ждали Пятидесятницу. Нет, Пятидесятницу ждали. Это очередной праздник в Иерусалиме. К нему все готовились. Вот. Но Христос не сказал, что в этот день сойдет Дух Святой. Не уходите из Иерусалима. Ждите обещанного. Давайте я прочитаю еще это слово из Деяний святых апостолов. Потому что здесь... Об этом как раз конкретно говорится, и почему я так уверенно говорю о том, что на них не было Духа Святого, как Он вот, был проявлен в день Пятидесятницы, как Он вошел в их человеческое естество и погрузил их в тело. Читаю первую главу с 1-4 стиха «Деяния святых апостолов». «И собрав их, он повелел им, не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от меня. Ибо Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней после сего будете крещены Духом Святым». То есть не были они крещены. Вот смотрите, несколько текстов Святого Писания, которые очень конкретно нам говорят, что апостолы крещены не были. Не были погружены в тело Христа. Что такое тело? Это церковь. О теле Христа очень много говорится. 120 раз, 120 текстов о церкви, которая является телом Христа. Она еще создана не была. Да, Христос уже принес жертву милостивления, да, вот, кровь уже пролита, да, завеса уже разодралась, вход в небо открыт, но крещения еще не было. В тело они не были погружены. Это будет в день Пятидесятницы. И вы это ждите. И у них несколько вопросов возникло. Христос дал ответ, потом сказал им: «Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями». И какая колоссальная произошла перемена в апостолах после Пятидесятницы, мы видим. То есть и тексты Святого Писания, и практическая жизнь апостолов показывает, что до Пятидесятницы они не были крещены и не имели Духа Святого в себе, как это стало после Пятидесятницы. Во время Пятидесятницы мы так и читаем. «Внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом», и так далее. «И явились разделяющие языки, почили на каждого из них». Вот. И они начали говорить на иных языках. Создание церкви, что это такое? Все мы одним духом крестились в одно тело. Вот это и есть рождение церкви. Сначала апостолы, а потом все остальные и до сегодняшнего дня. Посредством покаяния, посредством действия Святого Духа погружаются спасенные в тело Господа. Это и есть крещение Духом Святым. Ну, я старался об этом подробно говорить. Поэтому, сестры, я отвечаю на тот вопрос, который возник у вас, вы друг другу его задавали. Значит, были ли апостолы рождены свыше? Они рождены свыше не были, но имели отношение или взаимоотношения со Христом, с Отцом и с Духом Святым. Ну, на мой взгляд, вот это дыхание, это видимая передача Святого Духа, исходящего от Господа нашего Иисуса Христа, вот, для рождения свыше в будущем апостолов. Ну, а реально, вот как я уже сказал, Дух Святой непосредственно, вот, совершил это великое погружение в тело нашего Господа Иисуса Христа, апостолов и всех последующих обращенных ко Христу людей вот в день Пятидесятницы. Это ответы на ваши вопросы. Если что-то непонятно, друзья?
А можно вопросик? А вот я слышал, что дух у человека, он умер при согрешении. То есть душа осталась жива,
я понял.
А дух... И вот когда он дунул, то он как бы оживил их дух для принятия Духа Святого. Есть ли это подтверждение этого?
Так можно подразумевать. Умер ли дух в человеке, когда он согрешил? Он умер для Бога. Я тоже об этом говорил. Для взаимоотношения с Богом он стал совершенно мертвым. Но сам по себе он живой. И я говорил о том, что дух человека и душа настолько взаимосвязаны, что их вообще разъединить очень сложно. Только Святое Писание дает нам понимание, что есть дух и душа. Только это. Если бы этого не было в Святом Писании, мы бы вообще различия никакого бы не имели. Дух и душа. Как будто одно целое. Но послание апостола Павла мы читаем. И к Фессалоникийцам. И ваш дух, и душа, и тело. Или послание к евреям. Слово Божие острее всякого меча обоюдоострого и проникает до разделения души и духа. Состав и мозгов костей. Ну, составы и мозги, кости – это все тело. Там есть дух и душа. Вот эти тексты дают нам понимать, что есть различия. Посредством духа, я объяснял, человек познает Бога только посредством духа. Душа может соприкоснуться с божественным. Так вот, в момент согрешения дух стал мертвым. Он перестал понимать Бога. Он не мог общаться с Богом. Произошла связь. Но имел ли человек взаимоотношения с Богом? Конечно, имел. Он слышать мог голос Божий. Душа его воспринимала голос Божий. «Адам, где ты?» А он же мертвый уже. Адам уже мертвый духовно. Он умер. Слышит он Бога? Слышит. Не в себе. Как-то извне. Уже связи нет, внутренней связи нет. Поэтому вот произошел вот этот разрыв. Он стал мертвым человеком по отношению к Богу. А на самом деле это дух живой, как и живая душа. Это та внутренняя личность, которая, в принципе, не умирает никогда. Вот. Но это такой сложный вопрос, который мы больше воспринимаем и веруем. Писание так говорит, мы верим. Ну, или что-то я не досказал по твоему вопросу.
В момент, когда Христос вдохнул, вот я где-то слышал эту мысль, не помню, то как бы вот их дух ожил вот для принятия Духа Святого.
Потом. Знаете, что это из области наших рассуждений может быть. Ну, факта, подтверждающего это, я не нахожу в Святом Писании. Можно подразумевать. Поэтому я и говорю, что эти сложные вопросы иногда и так понимаются, и так. Вот. Нет конкретного в Святом Писании факта, чтобы так говорить. Ну, кто-то так может подразумевать. Еще вопросы есть?
А при согрешении человека дух его не становится мертвым? По отношению к вот, связь вот этого сообщения с Богом. Вот верующий, да? Вот он согрешил. У него как?
Братья и сестры, скажите мне, пожалуйста, вот вы рожденный свыше, я рожденный свыше. Сколько раз в день вы согрешаете? А куда деется Дух Святой?
То есть он остается с нами. Остается. Это вот вы говорили, да.
Во.
Но это вот то, что сейчас был вопрос, это касалось только Адама?
А?
Тут вот сейчас был вопрос, это касалось только Адама, да, получается? Что вот он согрешил, и дух его стал мертв.
Да.
Только Адама, да, касалось?
Только Адам, да.
Ну, понятно.
К Адаму, да. Но, друзья, я же говорю, второй человек, Господь с неба, Дух Животворящий, это величайшее, уникальное Божие творчество, оно произвело духовную жизнь. Дух человека, рожденный свыше, рожденный от Бога, он никогда не грешит. Он не может грешить. Рожденный дух. Грешит наша плоть. Дух всегда противится этой плоти. Он всегда оскорбляется, если душа, как, если человек, как личность, как душа, под воздействием тела, в котором живет грех, согрешает, дух всегда мучается. Всегда. Его совесть никогда не будет спокойна. Что он делает? Он кается, просит у Бога прощения, и все. И милости. И Дух Святой не оставляет. Дух Святой уйдет, если человек уже начинает костенеть в грехах, если он уже начинает противиться. У меня вообще-то, знаете, какая тема сегодня? Как раз вот, как я... Обед может чуть отложить? Да. Я бы хотел вот сегодня пояснить несколько разновидностей греховных действий в отношении Духа Святого. Вот, для того, чтобы я эту тему еще не объяснял, сегодня постараюсь это сделать, ну, хотя бы в коротких тезисах, чтобы нам понять, в чем есть опасность для нас, и где мы можем неправильное отношение занять к Духу Святому. И можем ли мы погибнуть или не можем. Есть четыре греховных действия против Духа Святого. Люди грешат против Духа Святого, люди неверующие, абсолютно, и могут грешить неверующие. Я почитаю несколько текстов Святого Писания, постараюсь тезисно буквально вам объяснить, чтобы вы узнали разницу и понимали, где мы можем быть виновными перед Богом. Вот смотрите, проповедь Стефана, Деяния святых апостолов, 7 глава, 51 стих. Деяния 7, 51. «Жестоковыйные люди с необрезанным сердцем и душами, вы всегда противились Духу Святому». Кому говорил Стефан? Он говорил жестоким евреям, которые всегда противились Духу Святому. Они были рождены свыше? Нет. Это люди далекие от Бога, но религиозные. Вот. То есть Духу Святому можно противиться. Как это было в практической жизни некоторых, даже великих людей, Павел? Савл, Савл, трудно тебе идти против вражна. Он противился. У него родственники первые обратились ко Христу. Его родственники, он потом будет их вспоминать. А он что делал? А он гнал Церковь Божию. Он противился действию Святого Духа, но он остановился. Там тоже кто-то остановится. То есть можно противиться Духу Святому. Можно его огорчать. Не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления. А это кому? Это к верующим. Это ко мне и к вам. Не угашайте Духа. А это кому? Это к верующим, ко мне и к вам. Так вот, есть несколько грехов против Духа Святого. Первый грех – это противление. Это очень опасное дело, когда люди противятся Духу Святому. Как правило, это люди неверующие. Это связано с возрождающей работой Духа Святого. Можешь так себе даже записать. Противиться, вот это слово – оно относится к возрождающей работе Духа Святого. Бог зовет, Бог говорит человеку, он его призывает, а люди противятся. Давайте мы несколько примеров вспомним. То есть противиться – это оказывать противление, сопротивляться. Деяния святых апостолов, 13 глава, 6-10. Все читать не буду. А Елима Волхв противился им, то есть сопротивлялся. Слово звучит для спасения. Там известный человек, начальник острова, ему апостолы свидетельствуют, а рядом находится человек. И он старается проконсула отвратить от веры. Он противится, он сопротивляется, он противоречит, начинает злословить, в пререкание вступает, в спор вступает. Вот это противление. Так слово же звучит и для Елимы Волхва. Такие же люди тоже когда-то спаслись. Книги даже свои сжигали. То есть они увидели себя грешниками и не стали противиться. Они покаялись, они сожгли свои книги. А этот? Нет. Противится. И апостол Павел должен был исполниться Духом Святым, чтобы вот этого человека обуздать и поразить его даже слепотою. Вот это противление. Павел о себе пишет, я это уже вспоминал, текст. «Я думал, что мне должно много действовать против имени Иисуса Христа». Понимаете как? Он же видит действие Духа Святого. Он противится, он действует против. Если бы он не остановился, он был противником бы. Он бы просто погиб. То есть люди могли противиться. Деяния святых апостолов, 17 глава, 5-6 стихи. «Но как они противились и злословили путь Господень». Павел им проповедует, Павел им говорит со своими сотрудниками, а они противятся идее, не воспринимают, начинают злословить путь Господень. Вот что такое противление. А они говорят Духом Святым. Дух Святой их призывает ко спасению. Нет, отойди от нас, не хотим тебя знать. Вот это противление. Оно страшное дело. Второе послание к Тимофею, 3 глава, 17 стих. Мы читаем о двух человеках. Инании и Амврии. И Павел пишет, как Иоанни и Амврий противились Моисею. Помните, как они противились? Моисей говорит фараону, отпусти народ мой. Раз, жезл бросил на землю, он змеем превратился. А эти два пошли в наступление. Они начинают противиться. Свои жезлы бросили, те тоже змеями превратились. Вот это противление было против Господа, настрой против Бога. Им бы покаяться? Нет. То есть противление – это связано, как правило, с людьми, нерожденными свыше, но которых Бог призывает, Он их зовет. Они отталкивают его, не хотим и так далее. Во втором послании к Тимофею мы еще читаем, 4 глава, «сильно противился нашим словам». Александр Мегни такой злой человек был, вот, который сделал много зла. Вот этот дух противления, в послании к Ефесянам мы считаем, он действует в людях, и они противятся. А в послании к Колоссянам, 3 глава мы считаем, гнев Божий грядет на сынов противления. Это относится к людям, которых Дух Святой зовет, и они с ним не согласны, не хотят, вот, и остаются в греховном состоянии. Как бы нас это ни касается. Вот. Что касается нас больше? Я уже прочитал этот текст. «Не оскорбляйте Святого Духа Божьего». Мы можем его оскорблять. Вот верующие, это уже связано с пребыванием Духа Святого во мне. Как люди могут оскорблять или огорчать Духа Святого? Послание в книге «Чисел», 16 главе, 13-15 стихом мы читаем. «Моисей сильно огорчился». Огорчить – это нанести сильную душевную боль. Моисей сильно огорчился. У него душа заболела. Люди начали противиться ему. Вот, и он сильно огорчился. Ну, это Инаний и, ой, простите, Корей, Дафан и Верон, когда восстали. Вот, и Моисей был сильно огорчен этим. Псалом 77, 55-58 стих. «Огорчали его высотами своими». Бога огорчали. Кто огорчал? Народ, который он избрал. В послании к евреям, в 10 главе мы читаем о людях, которые духа благодати оскорбляют. Вот это слово оскорбление, этот грех против Духа Святого связан с пребыванием Духа Святого во мне. Что оскорбляет Бога? Это мое непослушание, это мой грех. Когда человек грешит, он Бога оскорбляет. Высотами, идолами, чем угодно. Вот о чем сегодня Константин говорил. Мы можем Духа Святого огорчать. И иногда люди себя так ведут, что Дух Святой весьма оскорблен. Вот если мои дети ведут себя неправильно, меня это сильно огорчает. Сильно. А вас? Тоже огорчает. Их неправильное поведение. Вот точно так же и Дух Святой. Он огорчен, если мы неправильно себя ведем. То есть оскорбление связано с пребыванием Духа Святого. Есть еще один грех. Это угашение Святого Духа. Это тоже относится к верующему человеку. Духа не угашайте. Как это связано уже, знаете, с чем? Не с пребыванием Духа Святого, а с дарованиями, которые Дух Святой нам дал. Не угашайте. Бог дал нам таланты, я тоже подробно об этом говорил. И какие таланты? Их очень много. А я эти таланты в дело не употребляю. И я сам в себе это гашу. То есть верующий сам может погасить в себе или в другом. Когда я кого-то уничижаю, вот, ну, допустим, очень неумело делаю замечание, подсказку. Ну, вышла сестра, хорошо рассказала стихотворение. Потом снова вышла, рассказала хорошо. Идет на свое место, а ей сестричка одна. Ну что, замуж собралась, себя выставляешь? И она больше рассказывать не стала. Хористы поют. Повернулся к хористу. Ты что тут поешь? Непонятно что. Пойди петь научись. Сестра с хора ушла. Вот. Ей бы таланты развивать, а вот это грубое отношение. Хорошо, если духовный человек все это переборол в себе и спокойно продолжает дальше служение. Мы угашаем друг друге дары и таланты, отправляем людей заниматься непонятно чем, они замкнулись, они оскорблены, вот, и сами в себе гасят дары. Я, конечно, не поддерживаю людей, которые уходят сами со служения, их оскорбили, огорчили, вот они замкнулись. Это не лучший вариант, это плохо. Надо в себе преодолеть, перебороть. И я знаю, что это тяжело. Я много раз приводил пример, еще раз расскажу. Я когда только обратился, мне очень нравилась поэзия. Я сейчас люблю поэзию. Вот, и я много учил стихов, очень много я знал их, и я не думал, что я буду проповедником, но стихи я умел рассказывать, и мне это нравилось. Вот. И я, знаете как, я такой ревностный был, я наших сестер говорю, что вы ходите с этими бумажками, выучите стих, вы расскажите, как положено. Кстати, я сейчас так требую. Выходите, выучите стих, расскажите, как положено. Вот. Но я за то, чтобы на всякий случай листочек со стихом был под рукой, потому что я сам это испытал. Я выхожу показать пример. Выучил отлично. Рассказываю, и на половине стиха вылетело с памяти, что дальше. Вообще. Я и забыл. И я стою. Я стою, гробовое молчание, а народу битком набитый молитвенный дом в Кузьмово. Я начинаю рассказывать снова. Дохожу до этого места и не могу вспомнить. И я опять молчу. И вдруг слышу с места. Скажи аминь. Я молчу. Я опять начинаю рассказывать. Дохожу до этого места и молчу. Уже со всех сторон. Скажи аминь. Я молчу. Я мучительно вспоминаю. Кто-то с места. Гена, скажи, продолжишь в следующий раз. Но мне помогают. Я молчу. Но кто же как? Кто улыбается, кто запереживал с меня? Я громко аминь. И все засмеялись. Все. Я вышел, знаете, с каким чувством? В жизни больше не выйду. Вот у меня такое чувство. В жизни больше не выйду. Я, знаете, сколько боролся с себе, чтобы вот это подавить, свой позор, и вот этот смех, который в ушах долго еще звучал у меня, в ушах, чтобы вот это все перебороть себе, преодолеть это, вот, побороться с собой. Но я продолжал потом рассказывать стихи, но я уже никого не чужал и сам брал на всякий случай с собой в Библию листочек со стихом. Это Бог меня тоже научил. Но я к чему это говорю? Вот пережить этот момент сложно, и люди сами в себе гасят свои дарования. А это работа Духа Святого, связанная с дарами. Он же нас наделил. У тебя есть хороший дар, ты развивай пение свое, музыкальные способности. Стихи можешь рассказывать, рассказывай. А мы друг друга гасим и в себе можем погасить. Так вот, написано, не угашайте Духа Святого. Это связано с дарами. Значит, слово «оскорбить» связано с возрождающим действием Духа Святого. Бог призывает человека противиться. Вот оскорбление связано с пребыванием Духа Святого, когда мы ведем неправильный образ жизни. Угашение связано с даром. Некоторые так угасили, что они вообще стали как бездарные. Нет неодаренного человека, рожденного свыше, нет неодаренного. У каждого есть дар. Но можно угасить. К Кстати, добродетель – это тоже дар, духовный дар. И что люди здесь вот, в мономолитвенном доме работают, это один из распространенных духовных даров. Но сделай несколько раз замечание, ты плохо убрал, что ты тут делаешь, и тому подобное. Человек раз и угасил. В себе и в нем угасили желание. Нельзя, друзья. Надо поощрять. Вот было молодежное общение на Володарке. И наши оркестранты хорошо играли. Мне понравилось. И я к ним поворачиваю, как вы хорошо играли на пять. Я смотрю, они все расцвели. А чего похвалить-то? Но они действительно хорошо играли. Но я, правда, сразу же им дал направление. Для чего они хорошо играли? Потому что если мы играем для того, нам нравится играть, мы талантливы, мы это любим. Вот, и они вкладывают свои силы, душевные, духовные даже. Но если это не для славы Бога, то это не то. Ну, у меня мысль такая была. Ну, людям нравится. Немножко поощрил, похвалил, можно поругать. И поругать так, что люди не захотят больше дальше развиваться. Это опасно. Нельзя угасить Духа Святого. Следующий грех, я объясню, это, кстати, один из сложнейших вопросов, и на этом я закончу. Это хула на Духа Святого. В нескольких Евангелиях, Матфея в 12 главе, Марка 3 глава, Лука 11 глава, говорится об этом конкретном грехе. Кому это относится? И давайте я, наверное, прочитаю этот стих, Евангелие от Матфея, 12 глава. Вот. И я тоже разъясню вам, потому что вы будете сталкиваться, и вам будут задавать неоднократно эти вопросы. Я помню, как еще в молодости его задавали, и даже на больших общениях задают его, потому что часто бывает смущение. Мне звонит буквально на днях один брат, Геннадий Сергеевич. Что такое, не пойму, говорит. А он недавно обратился к Богу, говорит. Вы знаете, что какие-то странности стали у меня? У меня какие-то богохульные мысли появились. Я, говорит, матом не ругался, говорит. Что такое? Он в таком испуге мне звонит. Я говорю, да все понятно, говорит. Многие переживают это. Вот. Я Духа Святого случайно не похулил. Говорит, я вообще не знаю, откуда такие мысли берутся. А мы читаем текст Святого Писания, вот смотрите. «Посему говорю вам, всякие грех и хула простятся человеком. Хула на Духа Святого не простится вовек. Если кто скажет слово на Сына Человеческого, простится ему. Кто же скажет на Духа Святого, не простится ему ни в всем веке, ни в будущем». Вот хула на Духа Святого – это очень опасный, очень страшный грех. В чем он выражается? Некоторые думают, раз пришла богохульная мысль, это хула на Духа Святого. Все, прощения нет. А сатана говорит, да, все, тебе конец. Это совершенно не так. Вот. Во всех текстах, которые я сейчас перечислил, что предшествовало тому, что Христос дал такую характеристику этому греху? Христос исцелил человека бесноватого, и слепого, и глухого. Вообще практика была в Израиле исцелять людей, которые были подвержены бесам. Но никто никогда не мог исцелить человека бесноватого, который глухой. А если еще слепой? Невозможно было. И у них было такое убеждение, что это может делать только Христос. Когда Христос придет, он будет исцелять и таких больных. И вот Христос исцеляет человека, которого невозможно никак исцелить. Вот. Мы тоже имеем практику, мы совершаем молитву неоднократно. Я совершал над людьми бесноватыми. Но чтобы глухой был, я тоже даже не представляю, как это. Он нас не слышит. Как из него изгонять беса? Вот. Это очень сложный момент. А он беснуется. И вот Христос исцеляет, и люди говорят, это Христос. А противящиеся, Книжники, фарисеи говорят, нет, он изгоняет силою бесовскую. Так вы думаете? Прощения вам не будет никогда. Очевидное действие, очевидное явное действие Божьего Духа, Божьим перстом изгоняю, а вы говорите, я духом бесовским, прощения не будет. Это определенная категория людей, открытых противников, которые низвели Божью благодать, Божье прощение, Божью милость, Его божественный суверенитет до бесовщины, до вот такого уровня, на котором находятся бесы. Это вот он оттуда. Вот этой категории прощения не будет. Всем будет, а им прощения не будет. Вот что такое хула на Дух Святой. Это сознательное, умышленное, не только противление, а вот идет против Бога и делает его бесом. Это делали книжники и фарисеи. Они не могли больше покаяться. И они не покаялись. И после распятия Христа они не могли покаяться. Им покаяния не будет никогда. Ни сегодня, ни завтра, никогда им покаяния не будет. Это определенная категория людей. Может ли верующий человек похулить Духа Святого? Никогда. Никогда верующий не похулит. Может ли ему приходить всякие грязные духовные, ну, я имею грязные в духе его, ну, в разуме его мысли. Дух, я имею в виду, не наш рожденный дух, а то, что связано с нематерией. Вот, потому что это тоже область нематериальная мысли. Могут ли они приходить? Могут. Сатана имеет доступ к нашим мыслям. Он может навевать всякие мысли, греховные и даже богохульные. Их нельзя принимать. Петр говорит Анане: для чего ты допустил сатане вложить в сердце твое мысль? Солгать Духу Святому. То есть пришла мысль, она пришла от сатаны. И мысль плохая. Солгать, соврать. И она не это сделала. Любая мысль против Бога, против его заповедей, плохая мысль – это только от сатаны. Какая наша позиция? Она может прийти. Она пришла на ней. Надо занять правильную позицию. Не принимать. Мне одна сестра тоже жалуется, что у нее такие мысли приходят. Я говорю: а ты это хочешь сделать? Она говорит: упаси Господь. Я говорю: вот это рожденный дух. Это рожденный дух. Он никогда этого не сделает. Упаси меня, Господь. А в теле, нашем теле, неискупленном теле, я много раз это говорю и подчеркиваю, тело наше еще не искуплено. Оно страдает, оно ветшает, оно болеет, и оно может проявлять всякие греховные желания, потому что греховная сущность находится в теле, не в моем духе, она находится в моем теле. Как они там размещаются, вот это, знаете, вопрос. Попробуй объясни. Потому что дух настолько связан с телом и душа, что в любом кончике моего пальца я ощущаю и душу, и дух. А где там грех размещается, вот моя греховная сущность в этом плоти, я не знаю, друзья. Это только Слово Божие разделяет душу, дух и тело, и вот отделяет где-то плоть эту. Как она там находится? Она как-то там находится. И вот она-то и давит на мою душу, и порождает всякие греховные мысли, и сатана извне еще пытается вложить что-то греховное. Поэтому, знаете, друзья, никогда не надо смущаться. Какие бы мысли ни приходили, если это не от Бога, спокойно реагируйте. Вот. И в панику ни в какую не впадайте. Вот. Это искушение сатаны. Живите спокойно. Вы этого не хотите. Противостать этому и все. Вы же никогда не хотите сделать грех. Никогда. Ни один рожденный сделать грех не хочет. Если даже он делает, знаете, как бывает, идет как вол на убой. Он понимает, что это нельзя. Он как бы противится. Вот, но впадает в грех, потому что не пободрствовал. Бодрствуйте, молитесь, чтобы не впасть в искушение, впал. А потом что с ним? Мучается. Мучается, он покоя себе не находит. О чем это говорит? Это говорит рожденный дух. Он все равно придет к исповеданию, к покаянию. Вы знаете, много лет иногда проходит, человек сделал грех, вот, и плохой грех. И он не может спокойно спать. Вот, это рожденный дух. Что непонятно, друзья? Все понятно, да? Да, Наташа? Я не слышу. Включите микрофончик.
Фарисеи, которые, получается, противились Иисусу Христу, они понимали, что Он Сын Божий, или в неведении были, было закрыто?
Я думаю, что они понимали.
То есть они осознанно шли?
Осознанно.
И страха у них не было?
Да. А?
И страха, получается, у них не было?
Удивительно. Да. Вообще не было страха.
А еще вопрос. А в результате какого покаяния человек получает возрождение? Вот у меня, например, дети говорят, подростки, да? Мы же молимся дома, Господи, прости, а почему у нас нет возрождения? Как вот им объяснить?
Вы знаете, вопрос рождения свыше очень интересный. В каком возрасте? Вот у нас один брат есть, он сотрудник Совета Церквей, и очень хороший. И он как-то рассказывал себе на наших библейских курсах, у нас было задание рассказать о своем обращении. И он говорит: «Братья, я не знаю, когда я родился свыше, не могу сказать. Я вообще не знал, в чем мне каяться. Никогда я не курил, никого никогда не обманул, никогда не выругался, никогда не обманывал своих родителей, всегда слушался. Я не знал, как родители не послушаться. Мне было каяться не в чем. Я, говорит, даже не знал». Вот такой, говорит, паян мальчик был. Вот. И все-таки, говорит, я понимал, что я грешник, и я покаялся. А вот когда родился свыше, не могу понять. А он пресвитер с церкви большой сейчас. Он говорит: «Я не могу даже сказать, когда я родился свыше. Я рожден свыше, а когда, говорит, не знаю». Вот как бывает. Друзья, у одних очень явное рождение, у других рождение не очень заметное. С чего начинается рождение? С чего начинается? Это бывает процесс. Вот, бывают очень быстрые роды. Вот. Но с чего он начинается? Он начинается с ясного понимания, кем является Христос, в первую очередь, и кем являюсь я. Это записано в Евангелии от Иоанна. Мы читаем 16 главу. Значит, Христос говорит своим апостолам: «Петр, прежде Христос задал вопрос, за кого люди принимают меня? Ну, ученики, кто за кого? Вот Иоанна Креститель, а вы? Ты Христос, Сын Бога Живого». О, Петр, вот на этом камне я создам церковь мою. Рождение свыше начинается с ясного понимания. То есть это откровение, кем является Христос. Без этого откровения, кем является Христос, рождения не будет. Много людей верующих. Вот остановите, ты веришь в Бога? Верю. Кто для тебя Христос? И все. А для чего Он воскрес? А вы знаете, что Он воскрес? Да, знаем, Пасха. Христос. Для чего? Для кого? Ноль. Это не рождение свыше. Рожденный свыше знает, кто такой Христос. Вот с этого начинается. Это первый шаг. Это внутреннее откровение, кто является Христос. Второе. Я являюсь грешник. И я теперь нуждаюсь в покаянии. Вот это путь к рождению свыше. Не потому, что я курил, а теперь бросил курить. Иногда так у нас, да? Вот я был не очень послушный, теперь я стал более послушный. Это все практика, да, она нужна, мы задаем такие вопросы. Но рождение свыше начинается с этих вопросов. Можно поработать над собой и курить бросить. Но о Христе расплывчатое понятие. Рождения не будет. Только откровение о Христе. Это первый шаг, очень ясный, конкретный, для рождения свыше. Когда это происходит? Ну, в разном возрасте. В разном. В 13-14 лет у некоторых, в 15 лет, в 16. Ясное понимание, кто такой Христос, и ясное понимание, что я грешник, нуждающийся в покаянии и в спасении. Вот это путь к рождению свыше. Если этого ясного понимания нет, человек может понимать, что он грешник, ему хочется на небо, вот, он боится ада. Ну, это такое еще детское представление и все прочее. Он кается, просит прощения. Это все хорошо, я это побуждаю это делать. Вот, это только путь к тому решительному, конкретному шагу, когда человек ясно осознает, кем является Христос, принимает его, кается в своих грехах. Вот этот настоящий процесс для рождения свыше. Ну, наверное, все. Простите, да, уже я чувствую, что время...
Давайте мы продолжим после обеда сразу же эти же вопросы, да, по теме о Духе Святом. Сейчас, наверное, давайте встанем, помолимся.
Господи Боже наш, я так рад, что у нас такие серьезные вопросы обсуждаются. Помоги нам уяснять для себя эти важные библейские истины, чтобы мы имели откровение. Помоги нам в этом, чтобы наши сестры, которые являются педагогами, учителями, Господи, преподавателями воскресных школ, благослови, Господи, иметь мудрость, чтобы детям объяснять сложные вопросы. Да прославится имя Твое, Бога нашего и Спасителя. Аминь.